Доброе утро. Мы с Костей будем читать лекцию. Название у нас какое-то есть.
Не просто что лекция, название.
Хорошо, название.
Есть рабочее, но оно пока еще
очень
не обработано, да?
Хорошо, я попробую начать. Когда мы смотрим на себя утром в зеркало или на другого человека рядом с нами, нам кажется, что ничего особо не поменялось за ночь. Вот, ну, это при хорошем раскладе. Вот. И, в общем, у нас есть постоянно такое ощущение, что вот когда мы ну как-то к себе так обращаемся, себя, не знаю, там, думаем о себе, вспоминаем, что вот, когда я говорю, там, внутри себя, там, не знаю, я или Федор, вот, то это что-то такое, в общем, статичное, постоянное. Ну, то есть я понимаю, что происходят какие-то изменения, да, и мы там, например, в психотерапии часто говорим, что вот изменения, там надо долго работать над ними, наконец-то они случились или не случились, мы расстраиваемся. Но вообще у нас есть иллюзия на самом деле, что мое я, оно какое-то такое постоянное и статичное. И, соответственно, когда мы смотрим на другого человека, то нам тоже кажется, что это тот же самый человек. Мы обращаемся к нему, ну, в общем, исходя из того, как мы с ним там вчера общались. Но важный момент для, на мой взгляд, вот как раз такой, ну, работы из такой гештальтистской позиции. Это заметить следующее, что, в общем, наша, наверное, сказать, я, личность, там, по-разному можно называть, это некий постоянно такой текущий, меняющийся процесс. Ну, не знаю, можно там сравнить это там, с рекой, там, с каким-то потоком. Если вы сделаете такое, ну, может быть, пробовали, делали такое вот действие, ну, можно там по-разному это называть, там, интроспекция, так, заглянете в себя или там, во время медитации, то вы заметите, что постоянно, ну, в голове проносится довольно быстро, так активно поток разных мыслей. То есть все время этот процесс в голове присутствует. Мы что-то думаем, переключаемся с одного, другого, там, думаем про то, какая погода, куда надо ехать, как собираться. И если вы попробуете этот как-то что-то найти статичное, или вот как бы сделать что-то статичное, то вы поймете, что это вообще, ну, невозможно. То есть нет там ничего статичного, когда вот мы пытаемся наблюдать, да, себя. А когда мы живем какой-то вот такой, ну, своей обыденной жизни, то, в общем, мы, ну, скорее пользуемся таким взглядом на себя, на окружающих, как на нечто устойчивое. Почему я это рассказываю? Потому что вот из этого первого такого тезиса следует, на мой взгляд, следующий такой вывод, что когда мы говорим в ходе терапии такие, в общем, ну, какие-то объемистые, весомые, иногда страшные слова, когда мы говорим, например, травма, да, вот мы говорим, у клиента травма, или мы говорим, что у клиента, там, и у меня, там, как терапевта тоже, да, есть какой-то вот определенный опыт, да, или какие-то воспоминания, то мне кажется, что часто это воспринимается нами из нашего такого, ну, как нормального человеческого обыденного мышления в виде такого образа, что вот есть человек, у него такие есть, как это, ящички, какая-то картинка такая была, да, человек такой, как комодик, да, у него такие ящички. И там в этих ящичках что-то лежит. Ну, например, есть ящик, вот где лежит травма, там, номер один. Есть ящик, где лежит какое-то событие, там, в жизни сложное, тяжелое, номер два. И там травма номер три, там, в 15-м ящике. И тогда, если мы из такой картинки исходим, то есть мы как бы забываем, что вообще это все такой текучий процесс, потом воспринимаем как статичных себя и другого, то, соответственно, ну, наше обращение с этим будет таким, что, ну, мы, например, будем говорить, там, думать так, что надо сейчас вот как-то подобрать какой-нибудь ключик, да, вот сейчас можно услышать там, да, там, в ходе обсуждения терапевтического процесса, что вот я пытаюсь там что-то в терапии дожать, сейчас вот он там типа расколется, то есть подобрать какой-то ключ, сломить какой-то замок сопротивления, открыть ящик, например, номер три, увидеть там страшную тайну, травму и так далее, что-то с ней сделать. Ну, например, ее оттуда вынуть и выкинуть, там, все забыли. Или как-то чем-то ее там, не знаю, ленточкой красиво перевязать, положить обратно, и все, человек как бы стал, ну, здоров и благополучен после этого. Но получается, что если вот мы как-то, в общем, пытаемся, делаем усилие некое умственное от этой иллюзии статичности отрешиться, то получается тогда, что когда мы говорим, например, о такой вещи, как ну, какой-то тяжелый опыт человека, да, какие-то там драматические события или его какое-то сложное там детские переживания, да, в которых он находился, что это не что-то, не только что-то, что с ним было, да, и он где-то в себе это носит в каком-то свернутом, зашвернутом виде, а это что-то, что он постоянно в нем присутствует и существует. И в этом процессе, в этом потоке, ну, как бы, как сказать, находится. То есть, можно сказать так, что я со всеми своими, со всей своей историей, со всем опытом своих отношений живу каждый день. И я какие-то свои там тяжелые травматические события, они как бы являются мной, и я постоянно в каждом своем каком-то в контакте с миром, взгляде на другого человека, общении с ним, в какой-то крупице как бы этого контакта это постоянно присутствует. Каким образом присутствует? Ну, например, даже не например, а просто присутствует так, что я ну, общаюсь с людьми, вот у меня был какой-то, например, там, когда-то сложный опыт, меня там сильно напугали, там как-то я там людям, не знаю, вот сложно мне было доверять, потому что они там подставляли как-то, да? Я также общаюсь сейчас вот с окружением, там, с людьми. Там, мне сложно им доверять, мне сложно как-то, ну, там, не знаю, открываться. То есть это событие, оно не где-то в прошлом, оно вот сейчас в моем опыте постоянно как-то находится. То есть у меня есть какие-то уже способы привычные, я когда-то адаптировался к этой сложной ситуации, и теперь я постоянно этими способами пользуюсь.
Что-то добавишь?
Подключусь. Я сижу просто улыбаюсь, поскольку как раз про эту домиту, вот поскольку про такую ну, динамичность очень забавно ну, самому вот наблюдать. Потому что, в общем, в настоящей ситуации присутствуют все реакции, которые возможны. Вот мы выбираем эти реакции. Нет обусловленных каких-то таких сильных реакций, есть привычные. Ну, например, вот, ну, есть, наверное, кто-то, кто до сих пор недоволен жилищными условиями. Вот. А есть люди, которые уже на это смотрят, ну, как на чисто на прикол. Ну, типа, так попробуй, выживи. Вот. А есть те, кто уже хорошо себя чувствует, им вообще нормально. Вот. Ну, это не то, что люди там, типа, разные. Это вот эти все вот возможности, они присутствуют, и действительно реальность недостаточно по-разному. Я помню, что, в общем, это довольно... У меня было сильное впечатление, когда, придя... Я служил когда в армии, я пришел на похороны одного из начальства своего. Вот какой-то вот наш генерал был, который ну, не был мне сильно близок, но, в общем, вот надо было там поучаствовать. И, в общем, я увидел ну, какой-то спектр реакции. Кто-то очень сильно сокрушался. Вот. Кто-то был абсолютно равнодушен. А была группа людей, которая там спряталась в какого-то памятника, пила и ржала, вспоминая все эти истории про этого человека, что он был такой приколист, и было забавно его вспомнить. Вот. Но, в общем, присутствовал довольно большой спектр реакций. Можно было ну, к какому-то вот к одному этому способу подойти, к другому. Вот. Но единственное, что нас в этом плане останавливает, ну, это то, насколько мы сами гибкие, насколько мы можем вообще себе вот, ну, позволить ну, как-то реагировать. Ну и то переживание, которое ну, нас часто в общем, в этом месте может стопорить и добавлять нам какой-то статичности, ригидности, это чувство стыда. Вот. Оно довольно сильно ну, может нас останавливать, и в то же время, как и ну, любое другое переживание, оно нам ценно, поскольку оно нам сигнализирует довольно важных вещах. Вот. Я бы, наверное, дальше немножечко про вот, стыд поговорил. Вот тебе как сейчас. Или ты что-то хочешь дополнить? Давай, давай.
Кто?
Ты скажешь комментарий.
Ну, давай.
Давай, да.
Ты просто
перед тем, как к стыду перейти, вот хотел, может, ты бишь добавить, что тогда получается, что раз у нас вот есть вот этот широкий спектр реакций, да, возможностей, ну, потенциально, то есть, правда, мы можем по-разному реагировать, там, да, конечно, у нас есть вот этот какой-то привычные способы, которые мы с собой как бы постоянно как-то воспроизводим, да, а вариантов много, то тогда получается следующее, что когда мы попадаем в ситуацию, ну, давайте уж будем говорить, вот ситуацию терапевтических отношений, то это ситуация, где вот эти мои реакции, как бы в чем как раз вот такая вот, ну, такая ценность, вот когда мы говорим про эту вот идею работы на границе контакта, да, что вот клиент-терапевт обсуждает свои отношения, для чего все это делается, для чего там, например, там терапевт говорит про какие-то свои переживания, там спрашивает клиента об этом. Как раз для того, чтобы заметить, как вот эти мои присутствующие там как у клиента реакции, как они разворачиваются вот сейчас, в этих отношениях. Потому что вот если то, что ты описывал, да, мы носим в себе вот это все разное, да, там то, что мы там, чему мы научились, чему привыкли. Вот мы садимся с человеком, встречаемся с ним и начинаем как-то жить с ним, взаимодействовать там, да, и это все начинает проявляться. И вот в этом. Ну, в этом есть огромная такая прикольная возможность. Мы можем смотреть, как это проявляется. Не пытаться что-то лихорадочно поменять. Ну, например, да, то есть, если я терапевт, не пытаться найти такая вот неправильная реакция клиента, надо ее сейчас нормировать как-то, вот привести какой-то правильный там, да, реакции. И у себя тоже, как у терапевта, что у меня сейчас неправильные терапевтические реакции там, да, потерял к черту терапевтическую позицию, которая якобы выглядит как набор каких-то, ну, там, не знаю, эмпатичных, сочувствующих, еще каких-то реакций, да? Дело не в этом. А скорее есть возможность посмотреть, как вот это все, то, с чем я пришел, терапевт, да, вот живу в каком-то своем таком опыте, мире, там, привычной реакции, клиент пришел, как это все проявляется и друг на друга влияет. Вот это очень любопытный момент, вот этого влияния, взаимовлияния, да, ты мне что-то сказал, я как что-то почувствовал, я что-то ответил. И нет задачи здесь куда-то прийти, да, что мы сейчас поговорим, и вот придем в какую-то правильную точку, замечательную, к которой надо всем прийти. Вот скорее задача присмотреться просто, что происходит, как мы присутствуем, как мы чувствуем, и как мы друг на друга просто какое-то влияние оказываем.
Ну и почему мы ту или иную реакцию выбираем из всего спектра. Вот. И часто в клиент-терапевтических отношениях ну, возникает вот это переживание такое стыда у клиента или терапевта, когда, ну, в общем, я ожидаю, что вот на это событие, которое я описываю, которое произошло, может быть только одна реакция. А тут вдруг у меня возникает совершенно иная. И в этом случае можно как раз очень сильно застыдиться этого. Ну, что такое чувство стыда для начала? Ну, это переживание, которое мы испытываем в тот момент, когда мы сильно лишаемся поддержки окружающей среды и ощущаем какую-то свою собственную ущербность, что с нами что-то не то, и мы чем-то отличаемся от остальных людей, но не в лучшую сторону. То есть стыд – это такая противоположность, ну, какого-то чувства гордости. Вот гордость – это когда я, в общем, горжусь тем, что у меня есть, а стыд – это когда я хочу, в общем, всячески это спрятать. Даже по телесным реакциям вы вот стыд, ну, помните, наверное, как выглядит, ну, это вот глаза в пол, и вниз ежик закрыться, на людей не смотреть. Вот. Ну, в общем, человек замыкается в себе. В этот момент ощущение, что другие вокруг, ну, как-то к нему относятся хорошо, что они его принимают, вот нету. Есть ощущение, что вокруг, ну, вообще среда, которая на меня будет только нападать, ну, и еще больше усиливать вот это мое переживание ущербности. Это один момент. Другой момент. Стыд – это такое переживание, которое нам самим сигнализирует о том, что мы сейчас делаем что-то такое или переживаем что-то такое, что для нас очень непривычно. Что обычно ну, мы стараемся как-то не делать и не чувствовать. То есть это такое погружение в какой-то новый опыт. Вот не может быть у вас нового опыта без переживания стыда. Вот. Также стыд он маркирует о том, что мы находимся в зоне какой-то собственной интимности. Вот, потому что, ну, в общем, когда мы говорим что-то про себя достаточно такое личное, у нас тоже возникает смущение какое-то такое вот, в том, что вот мы сейчас открываемся, мы чувствуем себя уязвимыми. Это тоже показатель того, что сейчас происходит что-то для нас но достаточно такое чувствительное. И в эти моменты тоже появляется чувство стыда. Поэтому, когда мы раскрываемся, и когда мы получаем новый опыт, вот это переживание, оно возникает, оно естественно. И хорошо, чтобы мы на него как-то ориентировались, как на что-то, что дает нам сигнал о том, что с нами происходит, а не только то, что нас блокирует. Потому что, как часто слышишь, самое сложное переживание, но тут что, ой, мне сейчас будет стыдно, но если я ничего делать не буду, я вообще ничего говорить про себя не буду. Ну, вот. То есть, в целом, такой отказ от какого-либо вообще развития дальнейшего. Ну, и, следовательно, вот сейчас я пытаюсь так вот тезисно назвать вам четыре способа избавления от стыда. Способы эти, они будут, ну, как-то так подразделяться в зависимости от механизма защиты гештальтистки. Вот. То есть, клиентского такого опыта я буду стараться расшифровывать немножко, вот, что за механизмы. Мне кажется, это довольно несложно должно выглядеть со стороны. Ну, посмотрим. Вот, значит, первый способ такой вот избавления от стыда, он через слияние, через неразвлечение в себе вообще этого переживания. То есть, когда человек вообще не обращает на то, что в нем это чувство есть, и таким образом он отлично ощущает, что он, ну, в общем, как находится в какой-то среде, которая очень на него похожа. Что вообще вот если не еще и какого-то смущения, то вообще я в этот момент не выделяюсь. И когда те люди, которые рядом со мной, они, в общем, очень весьма на меня все похожи. Это, конечно, прекрасное состояние, дает нам какое-то ощущение общности и безопасности, но при этом мы теряем индивидуальность. Мы не можем как-то ощутить, что мы чем-то от других отличаемся, и что это делает нас, ну, вот, самими собой. Мы скорее больше переживаем это как некое какое-то такое чувство единства. Вот. А появление стыда у человека вызывает, ну, скорее, сильное желание как-то сделать следующий шаг, это начать как-то его подавлять через различные интроекты. Интроекты – это вот следующая часть того, как можно со стыдом справляться. Если мы справляемся через вот эти интроекты, то есть установки, что что-то можно, что-то нельзя, то появляется такая прекрасная женщина, вся она, как правило, ходит такая в красном, называется мораль. Вот. Эта женщина заходит и дальше как бы делает с нами следующие вещи. Мы считаем, что вообще вот то, что мы ощущаем, то, что происходит с другими, это ни в коем случае нельзя. И таким образом мы препятствуем вот этому появлению чувства смущения, а придирчиво рассматриваем себя и окружающих. Вот эту вот вещь ну, нельзя делать, вот эту тоже как-то нехорошо. Таким образом, ну вообще вот если мы базируемся вот на этом состояние и вот на таком избегании стыда мы что получаем? Мы получаем достаточно сильную, ну, такую опору о том, что, ну, вообще вот сейчас не мы сами, ну, как-то делаем выбор какой-то в своей жизни, не от чего-то отвергнуть, а что-то выбрать, а вот за этим стоит, ну, вообще какой-то большой социум, какие-то ценные моральные установки, какие-то наши близкие, которые нам вот эти установки привили. То есть мы чувствуем такое единство, и можем вообще достаточно сильно справляться с достаточно большим количеством переживаний. Вот. Но в этом месте стыд мы как раз предпочитаем подавлять и ощущаем больше вот эти моральные как бы, требования. А следующая ну, такая вот категория – это как можно справляться со стыдом через проекции. Ну, это вот тот кусочек, который я вам рассказал, когда вот мы бегали рядом с рестораном «Пушкин», поскольку через проекции этот я, значит, ну, как-то сам могу впасть в бесстыдство, а все-то вокруг, ну, вообще они какие-то такие люди стыдящиеся. Вот. И это может часто маркироваться как некая слабость, что вот вообще нормально делать все как с помощью какого-то бесстыдства. А то, что человек, если он смущается, как-то вот глаза пустает, голос у него дрожит, ну, это какая-то фигня вообще. Вот надо вот как-то жить вот так вот. Сказал, сделал. Захотел, выполнил. Вот. И в этом плане, когда остальные становятся носителями этого стыда, а мы как-то в этом плане прекрасно от него освобождены. Вот. Ну и бегаем вот так вот, ну, пока милиция не остановит. Да, ну и родители не скажут, то есть, типа, что делать? Денег не дадим. Вот. И следующее, как можно избавляться уже от тоже переживаний таких вот стыдовых, это когда мы с помощью ретрофлексии, ну, с помощью того, что мы эти переживания оставляем в себе и направляем на какой-то продукт ну, как Федя говорил, на свое «я», вот, или же на свой опыт, который у нас происходит, ну, или происходил. Вот. То есть мы постоянно ищем что-то в себе, чего мы не хозяйствуем, в чем мы вообще как-то так вот нехороши. Вот. Бывает, доходит до абсурда. Ну, например, когда тоже вот в институте я учился и сдавал экзамен, вышел после экзамена и говорю, ну, ребят, говорю, как сдал-то? Говорят, вообще отлично, так говорил. Ну, правда, говорит, орал на преподавателя. Вот. Я думаю, почему меня там вопрос не спросили? А потому что я был так возбужден, что я так отвечал, вот очень громко крича на вот, преподавателя своего. Ну, тут возбуждение. А мне говорят, ну, все было хорошо, но только орал. Но я как-то так застыдился этого, что типа, как вот я так на преподавателя и наорал. Вот как тут вообще вел себя некультурно. А меня остальные-то говорят, слушай, ну, отвечал ты по делу, все, и все было хорошо. А я уже завис в этом. И все остальное у меня тоже воспринимается как что-то, что я сделал плохо. Вот. Никак тебе, в общем, из этого состояния, бывает, не вынешь. Вот как ты зафиксировался на том, что это должно быть стыдно, и крутишь внутри себя эту жвачку, и остальные люди тебе уже стучат по башке, говорят, ну, обстись, что все, в общем, нормально все было. Вот не все, уперся, не отпущу, буду вот эту вот свою внутреннюю рефлексию, вот это замыкание на себя крутить, вот, и с ним вот оставаться. Вот. Поэтому, в общем, вот эти вот четыре способа, они, как правило, довольно часто возникают у нас и довольно часто решают нас какой-то возможности ориентироваться на стыд как на что-то, что нам позволяет куда-то двигаться и двигаться какими-то такими шагами, которые не разрушали бы нас, а позволяли нам достаточно хорошо продвигаться в отношениях. Ну, как бы вот, то, что игнорирование стыда, это то, когда вы потом не сможете смотреть людям в глаза, и вам придется достаточно много времени, ну, на восстановление потратиться. А какое-то преувеличение стыда, токсический стыд, это отсутствие других людей. Это я сижу сам с собой, сам себя постоянно наблюдаю, и ни с кем, в общем, не выхожу в какой-либо контакт для того, чтобы немножко как-то из этого состояния выйти. Поэтому вот, чувствовать стыд и действовать, опираясь на него, это такая довольно хорошая тактика для того, чтобы что-то в жизни получалось, и не очень травматично. Наверное, вот так все. Дополнишь?
Я попробую сейчас... Слышно? Попробую сейчас связать... вот, потому что у нас несколько идей, сколько прозвучало, и сейчас способом так выстроить. Да? То есть, смотрите, получается, вот я сейчас думаю, такой образ пришел мне в голову, который попробую живописать. Вот можно представить тогда, что человек... человек... как личность, там, да, сознание, можно представить в виде такого потока. Ну, например, то есть это будет река, да, то есть это нечто, что постоянно течет и изменяется. Но при этом есть определенное русло. То есть это вот течение, оно протекает в определенном русле. А дальше, ну, случаются какие-то моменты, случаются они причем, ну, потому что какие-то внешние обстоятельства там, да, возникли, не знаю, там дождь сильный, как у нас здесь пошел, там, да, река там переполнилась. И вот эта вот вода, она как бы пытается в какой-то момент пробить себе из этого русла еще какие-то, ну как это называется, протоки, там ручейки. И вот то место, где это происходит, когда начинается это, вот, ну если вы представите себя этим потоком, когда начинает эта вот вода куда-то биться еще, это вот место, где правда может возникать стыд. Потому что я как бы начинаю чувствовать, что замечать, что я куда-то еще, то есть каким-то непривычным, незнакомым способом начинаю двигаться. Вот. И вот по поводу стыда, вот мне что вот хотелось бы добавить, мне понравилась твоя схема, вот, добавить вот что. Что для меня вот такое, какой-то момент было очень важное понимание про стыд, там, про свой в том числе стыд, что стыд это всегда нечто, переживание, связанное с отсутствием поддержки в поле. То есть отсутствие поддержки вовне. Давайте я приведу пример. Вот там всячески были на эту тему психологические эксперименты, и, наверное, ни от кого из своей жизни какие-то вспоминаете такие опыты, да, что, ну, я тоже рассказываешь из жизни всякие стыдные истории, я тоже вспомню стыдную историю, расскажу. Вот, значит, когда я учился в школе, во второй, вот, значит, меня просто выгоняли из разных школ, за неуспеваемость, поэтому у нас есть несколько, тоже стыдные. Второй школе, то там, значит, был такой эпизод, что в какой-то момент там была дискотека, и, значит, собралась какая-то компания парней, вот, и возникла такая идея, что а давайте, значит, типа сейчас там у нас был человек может, 5 или 6, сбежим там в женский туалет. Вот. Ну, сбежим там, не знаю, что не помню, что надо было делать. В общем, задача была просто зайти. Это была уже задача уже какая-то, в общем, мощная. Вот. И я помню, что в тот момент, как бы, вот когда мы стали это делать, это вот, чувство стыда, правда, никакого не было. А потом, когда мы это сделали, выбежали, кто-то, какие-то там преподаватели пришли, вот, стали нам что-то говорить, я помню жгучее вот это чувство стыда, оно как будто раз и вернулось. То есть, понимаете, что происходит? В тот момент, когда мы туда вот этой компании парни двигались, то у меня была в той точке очень мощная и хорошая поддержка извне, которая мне как бы говорила, Федор, то, что ты делаешь, это нормально, это круто, это вообще хорошо, мы все это делаем, мы поддерживаем тебя в этом. Когда мы оттуда вернулись и как-то разошлись, эта компания быстро распалась, все равно стали там ругать и отчитывать, да? Вот, и когда я стоял перед взрослым, который мне говорил, как ты можешь, та-та-та-та-та-та, этой поддержки не было, и было наоборот как раз, да, то есть, ну, отсутствие поддержки, то есть мне говорили, что то, что я делаю, то, какой я в этом, это ужасно неплохо. В этом плане получается следующее, что вот это вот переживание стыда, в нем такое есть некая, ну, как бы, такая ловушка, что ли. В чем она вот? В том, что когда я стыжусь, всегда есть кто-то, если я стыжусь, кто когда-то меня застыдил. Стыд не возникает сам, он не самозарождается. Да? То есть кто-то мне когда-то говорил, что вот таким быть нельзя, там, не знаю, злиться нельзя, возбуждаться нехорошо, когда ты такой, я не хочу на тебя смотреть и так далее. Всегда есть автор у этого моего стыда. И вот дальше получается следующее, что я начинаю это прятать, это проявление. А единственным возможным способом, да, как бы выхода из вот такого стыда токсического, да, вот про который я сейчас рассказываю, больше говорю про такой, ну, как бы естественный какой-то стыд, как регулятор, а я описываю уже про токсический. А единственным возможным способом является как раз кому-то другому, да, не тому, кто меня застыдил, а кому-то другому, показать вот это нечто. Ну, то есть я всю жизнь хожу и что-то скрываю в себе, скрываю свое возбуждение, там, скрываю какие-то свои качества определенные, я это прячу. Нет другого варианта. Единственное, что я могу сделать, это в какой-то обстановке, где у меня сложилось, ну, появилось довольно много доверия людям, вот, какой-то безопасности, я могу вновь что-то открыть, рассказать про себя, показаться, проявиться каким-то другим и услышать другую реакцию. И вот в этой точке слово, которое неминуемо, в общем, приходится произнести вслух, это слово «риск». Потому что часто, когда говорят про терапевтическую ситуацию, то, ну, как-то считают так, что, ну, терапевтическая ситуация – такая ситуация, где можно создать вот так много безопасности, так вообще все прекрасно, договориться. Да? Часто, например, клиенты, которые ко мне приходят, они говорят там, ну, я же понимаю, вы же никогда не скажете, что, там, например, вам что-то не нравится во мне. Я говорю, а почему? Почему вы ничего не скажете? Ну как, вы же терапевт, вот я же деньги вам плачу. Я говорю, нет, вы знаете, если что-то мне не понравится, и что-то будет раздражать, или даже вызывать отвращение, я могу вам про это сказать. То есть часто есть такая тоже, ну, такой про терапию, что как бы это такое место, избавленное от риска. Что якобы можно от этого полностью уйти. Я думаю, что это невозможно. И что когда, например, если мы говорим про ситуацию терапии, если можно добавить.
При этом, ну, то, что описывает Федя, это отличный способ жить небесно. Вот. Если вы клиенту своему говорите, только подожди, эта безопасность рано или поздно наступит, и она будет для тебя прекрасна. Это год, два, три, пять, десять. В общем, это можно на этом человеке, ну, заработать, не знаю, на дом. То есть хорошие деньги брать. Вот. Поэтому, в общем, вот эта идея, она, конечно, утопична, но при этом способствует обогащению.
Ну да, то есть, правда, это можно эксплуатировать, потому что, ну, рисковать, в общем, никому, ну, я не думаю, что это особо приятно. То есть, есть, конечно, люди, которые рискуют в плане, там, каких-то экстремальных видов спорта, но это немножко другое, там много там, адреналинового кайфа. А когда мы говорим сейчас про такой психологический риск, то эта ситуация следующая, что вот сижу я, например, в группе, и я знаю, что ну, там, ну не знаю сколько, 30 лет своей жизни я живу с ощущением, ну, про себя какой-то своей плохости в чем-то.
И вот, значит, я сижу в ней, и вдруг я решаю вот проявиться каким-то другим образом. Я не знаю в этот момент, как эти люди отреагируют. Я правда этого не знаю. Мне могут говорить, что мы тебя очень любим, мы тебя поддерживаем. Там, Дробьев там, опытный, который, как правда, этот процесс там поддерживает. Но действительно никто не может знать, никто не может гарантировать, что произойдет, когда я, например, что-то расскажу про себя. Ну, расскажу про то, как вообще я живу. Или скажу, что я чувствую на самом деле. Да? Не так, как я там здесь принято говорить, например, в этой группе, или как я думаю, правильно говорить. А вот на самом деле, вот идет сессия, люди откликаются, и все говорят, это было так вообще трогательно, там прекрасно. А я сижу и чувствую отвращение, которое меня переполняет, и злобищу. Ну, я могу, правда, очень легко себе в этом смысле застыдить в этом месте, да, и подумать, что я какой-то асоциальный тип вообще, там, придурок вообще, как можно об этом сказать, да. И как, если я решаюсь про это сказать, я правда не знаю, что люди скажут. И, возможно, часть людей скажут, ты вообще что говоришь такое, как ты мог, а кто-то скажет, слушай, а я правда, знаешь, как-то постеснялся сказать, не решился, вот спасибо, что ты вообще об этом говоришь. То есть вот от этого момента риска, когда мы пробуем вот эту какую-то новую форму, новый способ, да, то есть мы попробовали каким-то другим образом что-то сделать, мы никуда не можем деться.
Ну, я думаю, что немножечко оптимизма можно усилить еще чуть-чуть.
Мне кажется, это уже было очень
оптимистично. Еще немножечко оптимизма. Вот, это про то, что, ну, например, я очень редко видел группы, в которых люди бы сплотились едино в одно и то же мнение о чем-либо. Вот. Но это надо как-то очень постараться, ну прям очень постараться. Вот-вот. Потому что бывает, ну как бы люди на группе сидят, ну вот, например, там ну, рядом с помойкой, и запах вообще, ну вообще отвратительный. Вот. Ну кому-то нормально, и хорошо как-то, и никуда идти не надо. А кому-то вообще не выносим. Потому что такие вещи бывают причудливые. Чего ж тут говорить про вот эти тонкие психологические нюансы. Но тут вот разнообразие будет просто-напросто большое. Вот. Ну а то, что часто мешает, ну в общем, как бы к этому большому приобщиться, ну это то, что, ну я тоже так бывает. Вот мы часто бывает, мы себя останавливаем в какой-то дотошности. Ну, типа, вот, ну, стыдно как-то, вот, и нехорошо быть каким-то дотошным и до людей прикопаться. Ну, вот, как-то вот спросить, ну, как-то больше, чем человек вот тебе сейчас ответит. Вот спросить, нет, я не понял, уточнить что-то. Вот это как-то воспринимается как что-то такое, что ни в коем случае нельзя делать. И тогда можно, ну, такой по первой реакции, ну, сразу взять и сказать, ну, я же понимал, что это вот так, как я и ждал, вот такая реакция и будет. А так, если поглубже копнуть, то там вообще достаточно большое разнообразие всегда есть. Вот. Значит, дальше, наверное, то, что вот Федя говорил, можно еще ну, продолжить. Ну, какое-то странное такое описание. Ну, вот сказать о пользе унижения. Вот. Ну, о том, что унижение часто воспринимается как что-то вообще нас так сильно... Ну, типа нас раздавили, унизили и вообще сделали что-то с нами такое ужасное и переживаемое потом как неписки. А, вот. А еще бывает унижение, когда, ну вот, например, если взрослый говорит о чем-то ребенку, ну, о том, что он лучше разбирается, и о том, что, в общем, он может лучше знать и просто по факту ну, какого-то опыта обладает, ну, какой-то более целостной информацией. И таким образом он, безусловно, ребенка унижает, потому что ребенок, он может в какой-то момент ощущать, что вот, я вообще, как бы, такое все знаю про себя. А ему говорят, нет, вот, например, прыгать со второго этажа на кровать, вот, это можно бошку расшибить. Ну, как так, я прыгну, говорит, ну, нет, ну, правда, ну, там, в общем, кровать не такая, чтобы не расшибиться. Вот. А воспринимается внутренне как... человеку, вот, ну, ребенку в данном случае, как некое унижение, то, что вот как же мои силы вот, принизили, вот мне такое сказали. Вот. Поэтому довольно часто то, что мне понравилось, то, что об этом Данил довольно много говорил, что вот эта естественность какая-то есть, что можно реагировать на ситуацию как на ситуацию унизительную, а можно реагировать как на ситуацию естественную, естественной какой-то иерархии, естественную какого-то наличия большего опыта и меньшего опыта. И когда мы вдруг на это обращаем внимание, ну, не только бросаться в то, что вот какой кошмар это заметили, но вообще как-то это еще и признавать.
Вот, например, в группах сидят же женщины разного возраста и мужчины разного возраста. И с разным опытом. Вот и солнышко, я тебя спрашиваю. Вот, на этих нотах. Вот. И когда разный возраст есть, то есть разный опыт. И поэтому люди постарше могут что-то сказать людям помладше. Но не потому, что только так назидательно, а потому, что у них опыта больше в каких-то вещах. И часто к этому можно прислушаться. Вот. А не воспринимать это только как то, что там получают и хотят заткнуть. Потому что иначе невозможно никакая возможность, ну, вообще как-то обмениваться чем-либо. Потому что если мы такие все прекрасные, у нас все на равных, то нафига нам вообще, если все на равных, нам вместе друг с другом сидеть? У нас есть какие-то отличия, и хорошо этими отличиями пользоваться.
Ну да, то есть, получается, за вот то, что ты говоришь, я думаю, так, что за исключением таких ситуаций, это то, что, конечно, случается, там, где присутствует насилие, да, и когда происходит унижение, довольно много таких ситуаций, когда вот унижение, как сказать, связано, мне кажется, ситуация унижения создает два человека. Да? И если с одной стороны есть унижение, то, возможно, с другой стороны есть возвышение. То есть, если я свое место не принимаю, ну, то есть, я не принимаю, например, что я терапевт, который учится. Я не опытный терапевт, да? Не терапевт, который работает, а терапевт, который обучается. Если, например, мне кто-то про это говорит, что ты ученик, а мне студент, ты учишься, да? То я могу унизить, почувствовать унижение, стыд и унижение. То есть, когда я пытаюсь из своего какой-то реальной ситуации как бы попасть в какую-то другую, да, там, стать больше, выше, чем я на самом деле сейчас являюсь. Я вот еще думал, что мы сейчас с тобой так говорим про такую как бы проблематику, связанную то, что называется там нарциссизмом, там, да. Мне вот нравится такое размышление, где я точно слышал, симпатичное, что вот люди могут зависеть от разных вещей, да, вот у нас до этого были лекции про зависимость, да. Можно зависеть там, от вещества, можно зависеть от другого человека. А вот есть такая, правда, тоже форма зависимости, когда человек зависит от образа себя, от своего образа себя. И он просто как бы от этого начинает торчать. Когда для меня образ себя, то, какой я и каким меня люди воспринимают, становится намного более значим, чем вообще какие-то другие вещи. Да? То есть я хочу, не знаю, там, поесть что-то, да, в столовую, то, что мне нравится. Но вот какие-то люди рядом стоят, я думаю, так, нет, это брать не надо, потому что подумают, что я как-нибудь там неправильно питаюсь, а у меня есть образ себя, что там, не знаю, я должен правильно питаться, а выбор небольшой. Ну, здесь, да. А хочется вот этого, да? Тогда я начинаю жертвовать очень многими желанными, приятными вещами, которые, на самом деле, правда, охот, да? Но я все это отдаю, вот, как сохраняя вот этот свой образ. Ну, много при этом как-то теряю, много страдаю.
Мне кажется, вот наше пребывание в этом месте, в этом интенсиве, оно способствует профилактике нарциссизма по полной. Вот, потому что удержать вообще как бы вот этот свой образ, ну, в этих условиях и с такой психологической нагрузкой, как на интенсиве, практически невозможно. Вот. А если возможно, то, как правило, человек уже в других пространствах вообще такой неработоспособный уже оказывается. Ну, потому что все силы на то, чтобы утром, вот я представляю, конечно, бедные женщины, вот мы как-то в этом плане попроще встал, просто майку одел и вышел на улицу, а женщины, это же макияж, это же вообще там волосы, это же укладка. Вот я представляю в этих условиях влаги и всего остального, вообще сколько на это сил надо потратить. Вот, ну, вот я думаю, может быть, ну как бы женщины, они более нарциссичны, что ли, чем мужчины, когда получилось. Нет?
По-разному,
наверное. По-разному, да, бывает. Ну, в общем, вот это вот вопрос, что, в общем, в этой среде, ну, как бы, похоже, мы можем сталкиваться с тем, что, ну, вот наши защиты, вот, которые мы испытываем, ну, как бы используем для защиты этого образа, ну, ослабевают, и нас могут увидеть, ну, такими-то более реальными. И в этом плане это, ну, как раз, это, ну, наверное, какая-то, ну, часть... Ну, наверное, интенсива, с которой мы сейчас сталкиваемся, вот та проблематика, с которой мы сейчас имеем дело.
Нас могут увидеть в трениках и завернутыми в одеяло.
Мы регулярно друг на друга и смотрим. Почему-то. Да, вам вопросы осталось. Ну, да, у нас вот осталось 2 минуты на какой-то один вопрос. Дальше.
Откуда появляется и как появляется бесстыдство?
откуда и как появляется бескость. Все будет. Говоришь, что мы не задали двух вопросов. Немножко продолжим.
Мне кажется, что один из вариантов, вот Костя был как раз в его типологии, да, когда он описывал, да, вот там был проект, да, через проекцию. Мне кажется, еще один вариант, это когда у человека был такой опыт, когда вот стыда было очень-очень много. Например, он жил в такой ситуации, когда он сильно стыдился. Но вот из истории, которую я слышал вот, в своей практике, например, это ситуация, когда там человек жил в какой-то сильной бедности, и этим очень сильно отличался от своих сверстников. При этом, например, его родители, в общем, демонстрировали какую-то социальную такую неадекватность, там, алкоголизм. Вот. И это порождало у него массу стыда. И это переживание было настолько тяжелым, болезненным, причинявшим просто настоящую такую психическую боль, что это вот такая ситуация, знаете, как вот та стрелка, которая ушла в красную зону, там запала. Да, то есть все, это переживание я тогда отключаю. Оно слишком болезненно, и я перестаю чувствовать, ну, чтобы анестезироваться, я как бы анестезирую боль и вместе с тем отключаю какое-то чувство, да, в случае стыд. Тогда я могу начать себя вести действительно так бесстыдно, вызывающе, например, рассказывать про какие-то эпизоды своей жизни очень так открыто и при этом совершенно не заботясь вообще о том, кто передо мной, какая дистанция между нами. Вот. Таким образом.
Ну и вот здесь вот важная такая тогда, ну, какое-то вот замечание про то, что возвращение к стыду в этой ситуации будет здоровым возвращением, такому какому-то более здоровому функционированию человека, но оно будет сопровождаться какой-то болезненностью и агрессивностью, поскольку в моем опыте вот это переживание стыда, оно было жутко неприятным, меня таким травмирующим. Вот. Поэтому вот это возвращение к стыду будет проходить через вот такие вот этапы, как то, что непринятие этого, потом какая-то реакция злости, потом реакция боли, и потом только какая-то возможность как-то это принимать. То есть надо быть к этому готовым, и нам самим, поскольку у нас какие места есть, ну, и терапевтам, которые работают.
Что еще?
Ну тогда все, спасибо вам за внимание.